новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Руководители строительных компаний, которые прокладывают трассу Москва-Петербург через Химкинский лес, сегодня впервые официально общались с журналистами. Одновременно в Москве прошли акции в защиту Химкинского леса, и несколько их участников были задержаны милицией. Эксперты выдвигают новые версии нападения на Баксанскую ГЭС. И Международный суд в Гааге огласит сегодня заключение по вопросу законности, провозглашенной в одностороннем порядке, независимости Косово от Сербии. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. Руководители общества «Дороги России» и французской компании «Винси», которые строят платную трассу Москва-Петербург через Химкинский лес, сегодня на пресс-конференции в Москве рассказали журналистам свое мнение о необходимости появления новой дороги, связывающей два города. Напомню, лагерь экологов, протестующих против строительства в Химкинском лесу, появился неделю назад. Все это время экологи общались с прессой. А вот противоположную сторону до сегодняшнего дня журналистам услышать не удавалось. На пресс-конференции побывала и корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Защитники Химкинского леса неоднократно заявляли, что выступают не против строительства скоростной трассы Москва-Петербург. Их недовольство вызывает вырубка леса. Они ссылались на заключение экспертов, которые говорили, что трасса может быть построена и без ущерба для природы. Исполняющий обязанности генерального директора Федерального государственного учреждения «Дороги России» Андрей Журавлев говорит, что прежде чем приступить к строительству, специалисты просчитали все возможные варианты.
На стадии обоснования инвестиций были предложены варианты прохождения трассы и рассматривалось несколько вариантов прохождения трассы. Этот вариант принят единственно правильным и утвержден главгосэкспертизой не потому, что это кому-то захотелось, да, а потому что он действительно является оптимальным вариантом при сложившейся ситуации. Два варианта, которые еще были предложены, они предусматривали большой снос жилых строений. Это более там, 30 тысяч людей надо было бы переселить. И прохождение по этим территориям, естественно, обусловило, ну, наверное, огромный бы социальный взрыв. Все позиции противников данного прохождения, ну, видно, они обусловлены какими-то другими интересами, чтобы трасса проходила по другому пути и выкупалась земля по несоизмеримым деньгам в других местах.
Андрей Журавлев, так же, как и руководитель компании «Теплотехник», которая строит платную трассу, убеждали сегодня журналистов, что без появления дублирующей дороги Ленинградское шоссе задохнется от пробок. И строительство это для блага людей. Руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что новая дорога Москва-Петербург бесспорно нужна, но, по его мнению, трассирование автострады неразумно.
Ну почему эта дорога не может пройти головной участок, то есть в Москве и в ближнем Подмосковье, в полосе отвода Октябрьской железной дороги? Очень хорошее решение, которое с самого начала в проектировках имело место. Отличное решение. Потому что автомобильная магистраль скоростная, трассированная в полосе железной дороги, разумная вещь. Там в полосе железной дороги к этой скоростной магистрали особо не примкнешь. И, следовательно, будет соблюдено железное правило скоростных дорог. Минимальное количество примыканий. А когда дорога пройдет, как сейчас ее нарисовали, там она завтра обстроится объектами коммерческой недвижимости, и на нее въездов будет, как обычно, городскую улицу. Вот это для скоростной дороги решение абсолютно неприемлемое. Вопрос заключается не в том, нужно ли или не нужно строить эту дорогу. 4 раза нужно, 100% согласен. Вопрос в том, что как ее трассировать. Вот ее трассировать, как они делают сейчас, с моей точки зрения, абсолютно непродуктивно. Просто, неправильно просто. Вот в этом расхождение. А то, что дорогу нужно даже спорить.
По мнению Михаила Блинкина, Ленинградка страдает от пробок из-за большого количества торговых центров, выстроенных вдоль дороги. Если трасса будет проходить по траектории, которая утверждена в проекте, то очень скоро люди будут стоять в тех же пробках, но уже на платной скоростной трассе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Защитники Химкинского леса, экологи и активисты левых движений провели сегодня в Москве акцию Дома правительства. Они передали петицию, адресованную членам правительства и лично премьеру Владимиру Путину, в которой требуют детального обсуждения ситуации, сложившейся вокруг вырубки деревьев в заповедном лесу ради строительства дороги. Милиция не дала демонстрантам выполнить всю намеченную программу акции. Нескольких участников задержали. На месте событий присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Во дворах недалеко от Белого дома защитники Химкинского леса припарковали внедорожник, загруженный поленьями с приклеенными к ним листочками «Дрова Химкинского леса». Взяв их в руки, группа из 15 человек направилась к приемной правительства России, говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Это поленья с места вырубки. Мы хотим показать москвичам, чего их лишили на самом деле. То есть это те самые деревья, которые были живыми, но всего лишь несколько дней назад. И вот их уничтожили, и пусть москвичи полюбуются на это. Ну и на самом деле мы это еще несем как некое такое символ, предупреждение, чего нельзя допустить с нашими московскими лесами. Мы надеемся, что нас услышат, потому что мы на самом деле нацелены на конструктивный диалог.
Много таких поленьев сейчас в Химкинском лесу?
А, да, их очень много, там порядка 7 гектар вырубка, да, уже вырубленные деревья.
По пути к Белому дому активист оппозиционного движения «Левый фронт» Константин Косякин объяснил суть претензий, которые они предъявляют правительству и лично Путину.
Все, что можно, уже сделано уже, и на месте там уже палатки стоят. И сопротивление оказывают, но никаких решений не принимается по этому счету. Поэтому, естественно, последняя мера сейчас выход к Дому правительства с передачей требований, чтобы остановить вот этот беспредел, который там происходит. Хотят проложить вот эту трассу через Химкинский лес. И как пошла информация, это такой зигзаг идет через Химкинский лес, чтобы ближе к аэропорту, потому что будет платная дорога, и чтобы выгодно было потом деньги снимать с этой трассы. Вот, по-моему, с этой целью проводится эта трасса как раз через Химкинский лес, и вдоль аэропорта Шереметьево она проходит. Там трасса пройдет, потом вокруг нее там начнется вот эта инфраструктура образовываться, как всегда, тут же. Это не просто трасса. Там строительство и так далее. Это все, конец этому Химкинскому лесу будет.
Пикетчики без особых проблем прошли к приемной, где им навстречу выбежало около 20 журналистов. Чуть подаль расположились милиционеры, дежурившие у Горбатого моста. Изначально организаторы этой акции намеревались дать небольшую пресс-конференцию именно на нем. Несколько минут Евгения Чирикова и сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов общались с прессой, после чего направились к входу в третий контрольно-пропускной пункт Дома правительства. Там все привезенные из Подмосковья дрова они уложили в поленницу, что, по сути, стало поводом для милиции начать задержание.
Прекратите сейчас! Документы!
В отделение милиции попали 6 участников акции. Среди них Сергей Удальцов и Константин Косякин. Евгению Чирикову милиционеры решили не трогать.
Я не понимаю, зачем нужны эти со стороны милиции. Это провокация. Потому что на сегодняшний день у нас получается, что наша мирная передача петиции, мы просто пришли предупредить о беззаконии. Мы пришли бороться за наши легкие. И нас за это хватают. То есть это, конечно, ну не знаю. Мне кажется, что в правовом государстве это нонсенс, когда человек пришел с письмом к правительству, а его за это заламывают руки и тащат в неизвестном направлении. То есть это на самом деле, ну, я не знаю, как это назвать. Это сумасшествие, да, по-другому не скажешь.
Почему вас не взяли?
А я считаю, что меня не взяли, потому что я маленького роста и худая. Они, я думаю, меня просто не заметили.
Пока в Краснопресненском отделении милиции составляли протоколы о правонарушениях, защитники Химкинского леса передавали обращение к членам правительства, а работники Белого дома разбирали неожиданно возникшую у КПП кучу бревен. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у здания правительства России задержаны 6 участников акции в поддержку защитников Химкинского леса, через территорию которого должна пройти автотрасса Москва-Петербург. Поводом для задержания стало то, что участники пикета рядом с Белым домом начали складывать в поленницу бревна, привезенные из леса. Подозреваемых в нападении на Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии пока нет, заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, решила сегодня незамедлительно направить в Киргизию консультативную полицейскую группу. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков не явился в Хамовнический суд Москвы, куда был вызван как свидетель на процесс по второму делу бывших совладельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На турецком курорте Анталья сегодня рано утром попал в аварию микроавтобус с российскими туристами, ранены по меньшей мере 6 человек. Заместителю председателя правительства Карелии Валерию Бойничу предъявлено обвинение в коррупции и превышении власти. В Гальском районе Абхазии 5 милиционеров ранены в результате подрыва патрульной машины на фугасе. Международная организация Human Rights Watch обвинила власти Китая в нарушении международного права в связи с применением непропорциональной силы во время подавления беспорядков в Тибете в марте 2008 года. В Йемене по меньшей мере 5 солдат убиты в результате нападения боевиков Аль-Каиды. Журнал Forbes объявил самый дорогой в мире спорта команду Манчестер Юнайтед, футбольного клуба английской премьер-лиги. Вновь отмечаю, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с тем, что не попадает в наш эфир или готовится не для него, например, с блогами наших авторов, с видеокомментариями, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Мы продолжаем программу. Защита бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, чье дело о хищении нефти и легализации преступно нажитых средств рассматривает Хамовнический суд Москвы, может ходатайствовать о принудительном приводе в суд главы Роснефти Сергея Богданчикова. Ранее он был вызван повесткой в качестве свидетеля, однако так и не явился и, по словам председательствующего в процессе, не известил суд о причинах своего отсутствия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Главу нефтяной компании «Роснефть» Сергея Богданчикова, вызванного в Хамовнический суд Москвы в качестве свидетеля, участники процесса и многочисленные журналисты сегодня так и не дождались. Председательствующий Виктор Данилкин сообщил, что свидетель не явился и не уведомил суд о причинах своего отсутствия. В защите Михаила Ходорковского и Платона Лебедева этот свидетель интересен в первую очередь как руководитель компании, заполучивший большую часть активов ЮКОСа. Помимо этого, показания Богданчикова помогли бы суду разобраться в устройстве вертикально интегрированных компаний, каковой был ЮКОС и каковой является Роснефть. В пресс-службе Роснефти от каких-либо комментариев в связи с неявкой Сергея Богданчикова в суд воздержались. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант был немногословен.
Я не могу выдвигать версии причин неявки. Если суд не знает, я подавно не знаю. Хотя законно свидетели возлагают обязанность незамедлительно уведомить суд о причинах неявки, если он не может явиться по вызову. Такая обязанность прямо записано в Уголовно-процессуальном кодексе. Меры принуждения возможны в случае неявки без уважительных причин, что должно быть официально подтверждено. В любом случае, независимо от этого, может быть поставлен вопрос о повторном вызове.
По закону суд может наложить на неявившегося свидетеля Богданчикова денежное взыскание или взять с него обязательства о явке. Теоретически защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может ходатайствовать о принудительной доставке в суд руководителя Роснефти. Но для этого адвокаты должны располагать доказательствами того, что у Сергея Богданчикова не было уважительных причин, чтобы проигнорировать судебную повестку. Впрочем, отсутствие свидетеля не помешало защите продолжить представлять доказательства, свидетельствующие о невиновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Михаил Ходорковский и сам выступил с ходатайством, вновь попросив разъяснить ему суть обвинений. При этом он сослался на публикацию в российской газете, где, как считает Ходорковский, не без ведома прокуроров дается новая трактовка позиции обвинителей, на этот раз отошедших от обвинения в физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти.
Михаил Борисович сегодня подчеркнул, никакого мягкого, бархатного перехода от абсурда позиции к более продуманной или по-другому оформленной позиции невозможно. И он знает свои права на то, чтобы быть уведомленным именно о том обвинении, которое ему предъявлено, поскольку он защищается именно от этого. Но, разумеется, представители прокуратуры сказали, что они никаким образом не имеют никакого отношения к публикации российской газеты и попытками истолковать и облагородить нелепости обвинительного заключения. Думаю, что это не так. Но независимо от этого, суд сигнал получил, что мы видим эти соскальзывания, мы видим эти подмены, и мы их не допустим. А если их допустит суд, то это будет прямым нарушением права на защиту.
Пояснила адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Впрочем, суд ходатайство о разъяснении обвинений и приобщении к материалам дела статьи из российской газеты отклонил. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». За взрывами на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии могут стоять местные боевики Казбек Ташуев и Аскер Джапуев, которых якобы опознали сотрудники ГЭС. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. Хотя официально подозреваемых по этому делу пока нет. Эксперты выдвигают свои версии нападения на ГЭС. По одной из них диверсия связана с тем, что осенью должны переназначить руководителя республики. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Нападение на Баксанскую ГЭС произошло рано утром 21 июля. В результате погибли два милиционера. В совершении преступления, которое квалифицируют как диверсию, подозревают двух местных боевиков – Казбека Ташуева и Аскера Джапуева. Якобы их опознали сотрудники ГЭС. По информации газеты «Коммерсант», к нападению на Баксанскую ГЭС может быть причастен Доку Умаров, которому, как пишет издание, подчиняется так называемый джамаат Кабарды, Балкарии и Карачая, включающий в себя и Баксанскую группировку. Ранее Умаров брал на себя ответственность за катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС. Свои версии взрывов в Кабардино-Балкарии в эфире «Радио Свобода» изложил политолог Тимур Музаев.
Во-первых, это вооруженное сопротивление, его радикальная часть, которая идет на самые крайние меры для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе и вновь поднять волну сопротивления. Вторая типичная российская версия – это конспиративная, это действия неких спецслужб, которые нагнетают ситуацию для того, чтобы вновь получить полномочия для управления экономическими, финансовыми и прочими потоками на Северном Кавказе. Ну, вторая версия, мне кажется, вот несколько притянутая за уши.
Полпред российского президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин заявил, что взрывы на ГЭС напрямую связаны с политическими событиями в Кабардино-Балкарии. Осенью истекает срок полномочий руководителя республики Арсена Конокова, и диверсия на ГЭС может быть проявлением недовольства оппозиции его деятельностью. Такое развитие событий не исключает главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Вот эти политические причины, они являются значимыми в, скажем так, вот этом генезисе эскалации насилия, которое мы сейчас имеем. Ведь выборов нет, но отменив выборы, вы не можете отменить желание людей, в том числе людей, которые действуют с оружием в руках, бороться за те или иные должности. Просто они используют непубличные методы. Ну, в частности, они используют тех людей, которые готовы взрывать гидроэлектростанции или готовить диверсии, или даже теракты. И в этом смысле это такая уродливая форма воздействия на принятие решения о том, кто же будет президентом, в данном случае Кабардино-Балкарии.
Взрывы на Баксанской ГЭС и ситуацию в Кабардино-Балкарии прокомментировал обозреватель «Радио Свобода» по Северному Кавказу Вадим Дубнов.
Связывать это с какими-то ритмами политическими я бы не стал, хотя, конечно, соблазнительно искать какие-то совпадения. Если говорить о предназначении Конокова осенью, ну так а зачем это делать сейчас? Я думаю, что просто вот, ну, грубо говоря, появилась возможность. Сидят ребята, планируют какую-то свою боевую жизнь. Что-то надо делать. Они давно ничего не взрывали. Вот почему бы не взорвать Баксанскую ГЭС, тем более, что это очень просто. Меня, кстати, в этой истории больше всего поразило то, что они выпытали, где самые уязвимые места, и что они взорвали? Они взорвали один агрегат 62-го года и другой агрегат 30-го года. Ну, понимаете, о каком стратегическом значении этой ГЭС мы можем говорить? Это, в общем, обычная северокавказская реальность.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» по Северному Кавказу Вадима Дубнова. После диверсии на Баксанской ГЭС усиленный режим охраны ввели на всех российских гидроэлектростанциях. Российское министерство внутренних дел собирается проверить работу Кабардино-Балкарского МВД в связи с нападением на ГЭС. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама подписал закон о финансовой реформе, в котором предусматривается серьезная защита интересов американского потребителя. Но на церемонию в Вашингтоне не были приглашены титаны американского финансового мира. Почему? Слово Яну Рунову.
Главные банкиры Уолл-стрита, руководители компаний Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley и многие другие, как оказалось, не были приглашены. Причину этого объяснил один из помощников президента Обамы. Он сказал: «Если вы потратили миллионы долларов на противостояние реформе, то, естественно, вы не оказались в списке почетных гостей». Закон явился реакцией на финансовый кризис, начавшийся в 2008 году в Соединенных Штатах и распространившийся на весь мир. Новый закон позволяет правительству расчленять крупные компании, которые, избрав слишком рискованный путь, оказались на грани банкротства и могут этим нанести серьезный ущерб всей финансовой системе. Будет создано Федеральное управление защиты потребителя. Президент Обама назвал свою финансовую реформу сильнейшей защитой интересов потребителя за всю историю Америки. Однако оппоненты реформы утверждают, что новый закон ляжет тяжким бременем на небольшие банки и связанный с ними малый бизнес, и что в конце концов потребитель не выиграет от новых правил, а проиграет. Об этом говорит сотрудник Вашингтонского института Катона, эксперт в области экономики и финансов Ин Васкес. Я думаю, у закона больше недостатков, чем достоинств, ибо он, как мне кажется, открывает еще больше возможностей для выкупа государством крупных финансовых компаний за счет налогоплательщиков. Новые ограничения могут ударить по малому и среднему бизнесу, а также по всем желающим получить кредит в банке. Кредит станет дороже, и его труднее будет получить. На мой взгляд, в результате реформы более защищенными окажутся крупные финансовые фирмы, потому что они слишком велики и важны, чтобы правительство позволило им лопнуть. Но именно это и было одной из проблем с самого начала. Только что подписанный закон, как мне кажется, не реформирует опекаемые самим правительством финансовые институты, стоявшие у истоков кризиса. Это кредитные компании Фенни Мэй и Фредди Мак. Не затронула реформа и политики Федерального резерва, той политики, которая, вероятно, в наибольшей степени вызвала финансовый кризис.
Впрочем, подписание президентом Обамой закона о реформе финансовой системы не стало главной новостью дня. Выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанки на слушаниях в Конгрессе явно затмило выступление президента, по крайней мере, в глазах профессионалов Уолл-стрит. Глава американского центрального банка дал свой прогноз экономической ситуации. В течение нескольких секунд после появления предварительного текста выступления Бена Бернанки рыночные индексы на Уолл-стрит рухнули. Рыночный энтузиазм последних дней сменился тревогой. Почему? Вот мнение профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанки сказал то, что всем давно было известно, что восстановление замедлилось, что все показатели экономического роста и финансового оздоровления оказались хуже, чем предсказывалось, что будущее, как он выразился, крайне неопределенное, и степень риска и неопределенности гораздо выше нормальной. А почему рынки этого не знали вчера, почему им понадобилось, чтобы им это сегодня официально сказал председатель Федеральной резервной системы, показывает только, в общем-то, некоторую близорукость рынков, потому что ничего нового он не сказал.
Профессор, как вы считаете, это признаки наступления новой рецессии или экономическое выздоровление продолжается, но оно будет более затяжным, чем надеялись многие?
Как раз этот вопрос несколько сенаторов напрямую и задали председателю Федеральной резервной системы Бернанке. И что было самое интересное, он не исключил категорически того, что возможно новая рецессия или стагнация. Он сказал, что это маловероятно, но он не сказал, что это исключено. Степень риска для экономики необычайно высока.
При этом, по словам многих экономистов, чисто монетарные способы стимулирования экономического роста уже исчерпаны. А финансирование новых экономических проектов федеральным правительством крайне непопулярно среди американцев, которые все больше опасаются, что Америка взваливает на себя непомерные долги.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания правительства России задержаны 6 участников акции защитников Химкинского леса, через территорию которого должна пройти автотрасса Москва-Петербург. Всего на пикет собрались около 20 человек. Подозреваемых в нападении на Баксанскую ГЭС Кабардино-Балкарии пока нет, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе решила сегодня незамедлительно направить в Киргизию консультативную полицейскую группу. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков не явился в Хамовнический суд Москвы, куда был вызван в качестве свидетеля защиты на процессе по второму делу бывших совладельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На турецком курорте Анталия сегодня рано утром попал в аварию микроавтобус с российскими туристами, ранены по меньшей мере 6 человек. Заместителю председателя правительства Карелии Валерию Бойничу предъявлены обвинения в коррупции и превышении власти. В Гальском районе Абхазии 5 милиционеров ранены в результате подрыва патрульной машины на фугасе. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Китая в нарушении международного права в связи с применением непропорциональной силы во время подавления беспорядков в Тибете в марте 2008 года. В Йемене по меньшей мере 5 солдат правительственных сил убиты в результате нападения боевиков Аль-Каиды. Это третье подобное нападение в Йемене за последние 5 месяцев. Северная Корея подвергла критике предстоящие совместные военно-морские учения Южной Кореи и Соединенных Штатов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Около часа назад мы общались в эфире с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру. И я думаю, что стоит нашим слушателям послушать эту беседу еще раз, поскольку речь идет о том, как мы на сайте отражаем всю информацию о состоянии дел с защитой Химкинского леса.
Я буду говорить о том же, о чем говорила вчера, потому что второй день в Химкинском лесу работает наш специальный курпункт, курпункт «Радио Свобода», и наши коллеги дежурят там постоянно, покидая лагерь защитников Химкинского леса только глубокой ночью. Сегодня у нас целая дежурная бригада, мы стараемся быть во всех точках, где происходят события, связанные с Химкинским лесом. Это и в самом лагере, и у Белого дома, где происходила некоторое время назад акция защитников Химкинского леса. Они привезли петицию, адресованную правительству, и собирали подписи под ней, а кроме того, они приехали, увы, уже со срубленными деревьями, на которых было написано «Дрова Химкинского леса». И они сложили эти печальные, если можно так выразиться, дрова у проходной Белого дома, и ровно в этот момент соответствующие сотрудники попытались разогнать акцию и даже задержали нескольких человек. Правда, задержали не собственно экологов, а примкнувших к ним активистов движения «Левый фронт». Экологи же продолжали спокойно свою акцию, продолжали сбор подписей и сейчас возвращаются в Химкинский лес, где тоже дежурит наш корреспондент и старается держать руку на пульсе и в режиме реального времени сообщать о том, что там происходит. В самое ближайшее время на сайте «Радио Свобода» появится подробный фоторепортаж нашего коллеги Юрия Тимофеева о том, как проходила акция у Белого дома. Это дежурство будет продолжаться. Сегодня вечером наш корреспондент вернется и отчитается о том, что увидел, читается в том числе и на сайте, и в эфире. А завтра новое дежурство и очередные новости из Химкинского леса. Курпункт продолжает работать.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Российское правительство объявило, что в ближайшее время произойдет массовое сокращение чиновников. Их количество к 2013 году должно уменьшиться на 20%. По расчетам Минфина, уволены будут более 125 тысяч сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти. Эксперты, однако, сомневаются, что очередная программа сокращения бюрократического аппарата приведет в России к сколько-нибудь значимым результатам. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В России сегодня, по официальным данным, насчитывается более 850 тысяч чиновников. Эксперты считают эту цифру заниженной. Российские власти уже не в первый раз заявляют о планах радикального сокращения бюрократического аппарата. Главный специалист Центра социально-трудовых прав Петр Бизюков называет очередные планы сокращения административного аппарата типично бюрократической затеей.
Чиновники, они плодят себе подобных. Вот это все связано с какой-то вот их собственной деятельностью, потому что из всего того, что есть, мне совершенно непонятно, почему это, зачем это. Мне непонятны мотивы. Их стало слишком много, тогда кто принимал решение об увеличении числа чиновников? Потому что если вот их разрослось так бесконтрольно, то что это за такой механизм у нас действует в правительстве, что количество этих чиновников так растет? Или что, у нас стало работы меньше? если вспомнить, опять-таки, законы Паркинсона, да, чиновники создают себе работу, сейчас будут созданы комиссии по сокращению, которые будут работать 2 года, что-то проведут, что-то сделают, потом снова начнут наращивать число чиновников. То, что там говорят о том, что будут сокращены пенсионеры, ну, для этого не надо проводить глобальную реформу, выпускать какие-то специальные постановления, это можно сделать в рамках обычной текущей деятельности. Сократить незаполненные вакансии, для этого тоже не надо предпринимать какие-то такие федеральные меры. Это все можно сделать в тихом рабочем порядке.
Если же грядущие сокращения задуманы как элемент предвыборной кампании 2011-2012 годов, то не исключено, что Кремль делает ошибку, убежден Петр Безюков.
Начнут сокращать. Давайте вспомним, как это всегда делается. Это будут рядовые специалисты. В государственных, федеральных, региональных, чиновничьих структурах не принято говорить о защите трудовых прав. Практика наблюдения за такими сокращениями показывает, что пойдут самые беззащитные. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста, матери-одиночки. Но что нам-то это даст? Станут меньше очереди? Вряд ли. Популизм люди понимают, когда это все-таки, ну, что-то такое очевидное, ощутимое. Регулирование цен. Плохой шаг, но он ощутимый. А здесь что? Бюджет получит 37 миллиардов долларов? Кто из нас это почувствует?
Массовые сокращения чиновников в России должны начаться с 1 января будущего года. Уже к апрелю количество сотрудников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных структур должно быть сокращено на 5%, а к 2013 году их станет меньше на 20%. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Международный суд ООН в Гааге сегодня через буквально пару часов должен огласить заключение по вопросу о законности, провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии. О напряженном ожидании этого события в Белграде и в Приштине. В Приштине рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куге.
По распоряжению патриарха Сербской православной церкви Иринея во всех храмах сегодня будут звонить колокола. На вечер правительство Сербии наметило чрезвычайное заседание, на котором сразу после обнародования мнений Международного суда министры будут решать дальнейшую стратегию страны по отношению к Косово. Косовские сербы все не могут решить – выходить днем на митинги или сохранить спокойствие. Косовские албанцы готовятся праздновать, как они говорят, настоящую свою независимость. Тем временем международные силы КФОР усиленно контролируют ситуацию Косово, опасаясь, что или сербы, или албанцы, в зависимости от исходов, могли бы устроить беспорядки. Однако и руководство Сербии, и Косово выступает с оптимистичными заявлениями, выражая уверенность, что международное право именно на их стороне. Президент Сербии Борис Тадич считает, что территориальная целостность государства – неприкосновенный принцип. Я ожидаю, что заключение Международного суда будет справедливым и уважающим принципы международного права. Это прежде всего подразумевает, что албанцы из Косово и Метохии не имеют права на этнически мотивированную сецессию от Сербии. Если бы суд вводил другой принцип, то во всем мире начался бы процесс создания новых государств, что привело бы к дестабилизации многих регионов. Премьер-министр Косово Хашим Тачи уверен, что албанцы, подвергнутые долголетнему террору со стороны Сербии, имели право на самоопределение. Я с большим оптимизмом отношусь к Международному суду. Уверен, что он учтет реальность Косово, никому не нанесет ущерба. Однако, несмотря на позиции суда, независимость Косово является необратимой, и свобода моего народа вечной. И сербы, и косовские албанцы надеются, что Международный суд докажет именно их правоту. Официальный Белград уже призывает к возобновлению переговоров о статусе Косово. А Приштин отвечает, что не может быть и речи о каких-то переговорах на эту тему.
О напряженном ожидании в Белграде и в Приштине решения Международного суда в Гааге рассказывала Айя Куги. Айя Куги также попросила прокомментировать ситуацию накануне решения суда нашего коллегу из югославянской редакции «Радио Свободная Европа» Драгана Штавлянина.
Ясно, что средства информации в Белграде утверждают, что заключительное мнение суда будет в пользу Сербии, а в Приштине, что в пользу Косово. С другой стороны, согласно неофициальной информации, судьи разделились почти пополам. Известно, что из 15 судей 8 из государств, которые признали Косово, а 7 из тех, которые не признали его независимость. Но это не означает, что они обязательно будут поддерживать позицию своих государств. Вопрос независимости Косово является очень сложной проблемой, и международное право по подобным вопросам не имеет однозначного толкования. По логике правовых наук суд должен дать ясный ответ, является ли независимость Косово законной или нет. Однако специалисты считают, что в данном случае такой конкретный ответ маловероятен, именно потому что до сих пор строгих международных правовых норм по этому вопросу не существовало. Поэтому ожидается, что суд вынесет уравновешенное, многослойное мнение, которое даст возможность и Белграду, и Приштине допустить свое толкование. Напомню аналогичный случай. Когда в прошлом году Европейская комиссия вынесла свое заключение о причинах и последствиях войны в Грузии, она где-то критиковала Россию, где-то Грузию, а после того и Москва, и Тбилиси расставили акценты лишь на те части заключения, которые были в их пользу. Думаю, что суд, вероятно, попытается примирить два непримиримых принципа. Право народа на самоопределение, берущее начало со времен Французской революции, и сохранение территориальной целостности и равноправия государств, основа которого происходит из Вестфальского соглашения в 17 веке. Словом, вероятно, стоит ожидать такое заключительное мнение суда, которое обеспечит множественные интерпретации.
Известно, что Белграде уже готовит проект новой резолюции о Косово, с которым Сербия намерена в сентябре обратиться к Генеральную ассамблею ООН. Главное в этой инициативе – добиться переговоров о статусе Косово.
Белград, конечно, не признает независимость Косово и поэтому считает, что нужны новые переговоры, которые бы определили статус этого территориального образования. Если бы Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию по Косово, ситуация определенным образом была бы разрешена, считают в Белграде. Однако вряд ли это реально. Если даже консультативное мнение Международного суда было бы в пользу Сербии, если бы ясно было сказано, что независимость Косово не соответствует международному праву, а это вряд ли случится, Белграду тяжело будет добиться общей поддержки. По процедуре Генеральная Ассамблея ООН может принять резолюцию, которая бы наметила новые переговоры о статусе Косово. Но Косово не является членом ООН, и вряд ли кто-то может заставить албанцев приступить к переговорам. Кстати, когда руководство Сербии говорит о новых переговорах, оно также понимает, что это нереально. Такие максималистские требования обычно выдвигаются тогда, когда есть желание найти компромиссный вариант.
Действительно, резолюции Совета Безопасности ООН редко разрешали конфликты между государствами. А как бы мог выглядеть компромисс между сербами и албанцами?
Я считаю, что в данный момент компромисс невозможен. Можно прогнозировать, что при любом заключении суда продолжится некоего рода замороженный конфликт, контролируемая нестабильность. То же самое было на Кавказе в 90-х годах и позже, до войны в Грузии. Также и в случае Приднестровья или Нагорного Карабаха сохраняется контролируемая нестабильность, по сути, без нормализации отношений. Ясно, что Косово не откажется от того, что добилось. случилось, это политическая реальность. Западные и другие государства, признавшие независимость Косово, свое признание не отменят. С другой стороны, Сербия, считающая, что нарушается ее суверенитет, с этим не смирится. Компромисс был бы похож на коперниканский переворот Канта. Однако в случае Сербии любая договоренность, которая не обеспечила бы хоть символическое возвращение ее суверенитета в Косово, считалась бы изменой национальным интересам. А албанцы в Косово никогда не отдадут того, чего добились.
Это был наш коллега из югославянской редакции «Радио Свободная Европа» Драган Штавлянин, с которым беседовала Айя Куги. В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания правительства России задержаны 6 участников акции защитников Химкинского леса. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», поводом для задержания стало то, что участники пикета рядом с Белым домом начали складывать в поленницу бревна, привезенные из Химкинского леса. Официально подозреваемых в нападении на Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии пока нет, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков не явился сегодня в Хамовнический суд Москвы, куда был вызван как свидетель на процесс по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. На турецком курорте Анталия сегодня рано утром попал в аварию автобус с российскими туристами. Ранены по меньшей мере 6 человек. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Китая в нарушении международного права и непропорциональном применении силы во время подавления беспорядков в Тибете в марте 2008 года. В Йемене по меньшей мере 5 солдат убиты в результате нападения боевиков Аль-Каиды. Северная Корея подвергла критике предстоящие совместные военно-морские учения Южной Кореи и США.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Начо Дуато возглавлял Национальный театр Мадрида 20 лет. 31 июля истекает срок его контракта, и выдающийся испанский балетмейстер прощается со своей труппой в Москве. В рамках международного фестиваля имени Чехова на сцене театра имени Моссовета он представляет спектакль «Бесконечный сад». У микрофона наш обозреватель Марина Тимашева.
«Бесконечный сад» Начо Дуато посвящает Чехову.
Премьера состоялась несколько месяцев назад в Мадриде. Для меня это была интересная и приятная работа. Я приезжал в Москву, побывал в Мелехове, разговаривал о Чехове. Конечно, я не знаю русского языка, и потому не могу понять его так, как вы, но я посвятил ему спектакль. Таким образом, я хотел поблагодарить его за все, что он написал. Мой спектакль — это маленькое посвящение большому человеку и его творчеству. Я не останавливался на конкретных рассказах или пьесах и сделал абстрактный спектакль. Я взял музыку Шнитке и музыку Чайковского, которого Чехов очень любил, но основная мелодическая часть спектакля — русский язык. Я увидел в YouTube документальный фильм Льва Николаева, и мне очень понравился его голос. Я попросил его специально для спектакля записывать чеховские слова и фразы. Смысл слов я понимал, мне их перевели, но важнее было само звучание голоса, то есть я использовал голос Льва Николаева как музыкальный материал, а русский язык как музыкальный инструмент.
Что ж, послушаем, как звучит голос Льва Николаева в спектакле.
Если боитесь одиночества, то не женитесь. Чем культурнее, тем несчастнее. Честь нельзя отнять, ее можно потерять. Прав тот, кто искренен.
Лев Николаев произносит то отдельные слова, то название рассказов Чехова, то его афористичные фразы. А на сцену выходит человек. На его белом костюме видеопроектор чеховским почерком пишет черные строки. Сходя с костюма на сцену, они словно бы материализуются и превращаются в танцоров. Танцор – буква, несколько исполнителей – слово. Сложная, прихотливая вязь движений, фразы или целый рассказ. В этих движениях нет ничего иллюстративного, просто Нача Дуате пишет телами людей в пространстве так, как каллиграф тушью на листе бумаги. По мере развития действия персонажи приобретают все большую независимость от своего создателя и принимаются диктовать ему свои истории. Тогда то, что начиналось серебристым звоном колокольчиков, завершится поминальным звоном, а сюжеты для небольших рассказов, будто и не по воле автора, сложатся в реквием. Точно так «Вишневый сад», задуманный Чеховым как комедия, сложится в трагедию.
Музыка Шнитке достаточно тяжелая, но и жизнь Чехова тоже была тяжелой, и умер он совсем молодым от туберкулеза. Спектакль тоже вышел тяжелым, или вернее, грустным.
Чтобы понимать, как соотносится хореография с текстом, нужно хорошо помнить Чехова. Тогда на каждый жест, каждая па придется целый ворох ассоциаций. Но это не обязательно. Можно, совершенно ни о чем не думая, любоваться красотой дуэтов или трио, удивляться физическим возможностям и музыкальности человеческих тел. Тогда, кстати, спектакль и не кажется особенно грустным. Если бы можно было купить его красоты и гибкости. Слова Чехова звучат со сцены. Звучат они и в душе каждого зрителя, который смотрит на артистов Нача Дуата. Мы увидим их еще в одном спектакле «Многогранность». Его покажут в конце июля в Большом театре. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона наш коллега Юрий Жигалкин.
Небывалые извинения от имени всего американского правительства услышала в среду из уст пресс-секретаря Белого дома Ширли Шерет, уволенная двумя днями раньше за расистски окрашенное заявление, сделанное 24 года назад. По словам Шерет, она была вынуждена подать заявление об увольнении под давлением Белого дома после появления на интернете короткого фрагмента давней видеозаписи, где афроамериканка Шерет говорит о том, что, будучи сотрудницей благотворительной организации, работавшей с фермерами, она не сделала все возможное для оказания помощи белому фермеру, оказавшемуся в затруднительном финансовом положении. Днем позже выяснилось, что этот видеофрагмент был вырван из контекста. Уволенная сотрудница в действительности не совершила ничего предосудительного. Администрация, которая попыталась продемонстрировать нетерпимость к любым проявлениям расизма, упреждающим увольнением афроамериканки, пришлось взять вину за скандальное увольнение на себя. Министр сельского хозяйства заявил, что он и только он принимал решение об увольнении Ширли Шерет. Но она, по словам министра, простила его во время длительного телефонного разговора. Он счастлив предложить ей новую, более ответственную работу, где она сможет употребить свои таланты и опыт. Героиня этой истории сказала, что она ответила министру обещанием подумать над его предложением. Бывшая подруга Мела Гибсона Оксана Григорьева, обвиняющая бывшего возлюбленного в дебоширстве, является объектом полицейского расследования по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщил в среду представитель Лос-Анджелесской полиции. Детали расследования пока неизвестны, но по данным голливудской газеты, в распоряжении адвокатов Гибсона оказались электронные письма Григорьевой, которые можно трактовать как попытку получить деньги в обмен на аудиозаписи ее телефонных разговоров с актером, где тот не скупится на нецензурщину. Публичное выяснение отношений между Григорьевой и Гибсоном стало производным судебного процесса, где они пытаются определить, с кем будет жить их годовалая дочь и размер алиментов. Превращаются ли американские разведслужбы в гигантский, плохо подотчетный организм, бесконтрольно поглощающий гигантские государственные средства? Такой откровенно сенсационный тезис обсуждают авторы серии статей в газете «Вашингтон-Пост», ставших результатом двухлетнего журналистского расследования. С подробностями Алан Давыдов.
Согласно серии публикаций, начатой газетой «Вашингтон-Пост», собираемые сегодня американским правительством разведданные столь обширны, что никто, включая самых высокопоставленных лиц, до конца не знает, насколько эта деятельность эффективна, во что обходится и сколько людей к ней причастны. Около миллиона американцев с доступом к сверхсекретной информации работают в тысячах больших и малых агентств по всей стране. Американские структуры национальной безопасности все больше начали опираться на частных подрядчиков, и это обходится стране все дороже. Публикация в «Вашингтон-Пост» совпала с началом рассмотрения в Сенатском комитете по разведке предложенной президентом Обамой кандидатуры отставного генерала ВВС Джеймса Клэпера на пост директора национальной разведки. Если Клэпер будет утвержден, то он станет четвертым руководителем суперструктуры, 5 лет назад объединившей 16 разведведомств страны. Во время слушаний Клэпер заявил, что публикации в «Вашингтон-Пост» рисуют несколько искаженную картину. «Я частично не согласен с тем, что там написано. Эти публикации отдают сенсационностью, хлесткостью, под которыми я бы не подписался. Думаю, что выводы соавтора статей Дэнни Прист основаны на ее разрозненных впечатлениях от нескольких взятых ею интервью. Это не значит, что работа разведки лишена недостатков и что нам нечего в ней улучшать. Большинство экспертов, специализирующихся на проблемах разведсообщества, убеждены, что американские спецслужбы просмотрели теракты 11 сентября из-за недостатка сотрудничества и координации. Пол Пиллар, бывший сотрудник ЦРУ, а ныне профессор Джорджтаунского университета, в Вашингтоне, указывает, что публикация «Вашингтон-Пост» свидетельствует о том, что прежние проблемы остаются, несмотря на гигантское разрастание ведомств, обеспечивающих национальную безопасность. Одной из черт этой системы разведки являлась не только ненадежность, неадекватность информации о деятельности террористов, но и многочисленные бюрократические препоны, препятствовавшие ее координации. Но что мы сделали за это время? Мы наплодили еще больше бюрократических структур, таких как Управление директора национальной разведки и Национальный контртеррористический центр. А между тем, если нам и нужен был кто-то для лучшей координации и с большей властью над всем разведсообществом, то для этого уже существовала должность директора Центрального разведывательного управления. Но понятно, что после 11 сентября эта идея была политически нереальна, поскольку считалось, что ЦРУ за просчеты надо было не поощрять, а наказать. Сегодня участники сенатских слушаний по утверждению нового директора национальной разведки пытаются не только убедиться в пригодности кандидатуры Джеймса Клэпера, но и переосмыслить целесообразность сохранения этой должности.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Государственная компания по поддержке отечественных авиапроизводителей, которая набирает обороты в России, такова главная тема следующего часа нашей программы. Конечно же, мы вернемся к новым версиям нападения на Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии и поговорим о том, что в Петербурге отложено на 20 сентября судебное заседание, привлекшее общественное внимание по иску начальника отдела военного комиссариата города к призывнику. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Курпункт Радио Свобода в Химкинском лесу. Самые последние новости.
Комментарии экспертов.
Директор центра имени Грабаря. О пожаре и его последствиях.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. О моде, высокой и низкой.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».